Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юры Дракахруст, і палітычны аглядальнік малдоўскай службы нашага радыё Александру Эфтоды. Тэма нашай гутаркі – канец дваеўладдзя ў Малдове. Чым можна патлумачыць такое хуткае вырашэнне гэтага крызісу? Былі два ўрады, дзяржаўны апарат быў у разгубленасці. Дык каму ж падпарадкоўвацца? У розных краінах падобныя крызісы часам сканчаліся вялікай крывёй. А тут дэмакратычная партыя падняла рукі ўгару, склала зброю. Канстытуцыйны суд хутенька скасаваў сваё папярэдняе рашэнне і прызнаў законным кааліцыйны ўрад сацыялістаў і праеўрапейскай партыі АКУМ. Ваш калега, кіраўнік Кішынёўскага бюро нашага радыё Васілія Батнару, тыдзень таму ў разгар крызісу казаў мне ў інтэрв'ю, што на яго погляд галоўным фактарам вырашэння крызісу будзе пазіцыя знешніх гульцоў. Так и атрымалася?
И так тоже. Я был, во-первых, этот фактор, внешние силы, и, с другой стороны, внутренние силы тоже, потому что за два дня до того, как демократическая партия решила отдать власть, блок АКУМ, проевропейский блок АКУМ и партия социалистов президента, пророссийского президента Игоря Дадона позвали людей, которые поддерживают их, чтобы они вышли на улицу в воскресенье. Этот призыв был в четверг, в воскресенье должны были бы выйти люди. После этого призыва активизировались быстро и дипломаты, и американский посол. Румыния послала двух дипломатов, советник президента Румынии по внешней политике. Президент Дадон вел переговоры с русским послом в Кишиневе, потому что особенно западные страны боялись того, что произойдет дестабилизация, когда придет много людей на улицу в воскресенье. Они, скорее всего, нажали на демократическую партию, чтобы она приняла именно это решение. Посол американский был у демократической партии во время того, как демократическая партия была на собрании, чтобы решить, что делать. По крайней мере, машина посла была там, все его, журналисты ее видели. И тоже советник президента Румынии тоже говорил с Плахотником, с Владом Плахотником, президентом демократической партии. Так что получается, что был внешний прессинг, но этот внешний прессинг был создан тем, что партии блок АКУМ и партия социалистов вызвала людей, которые их поддерживают, на улицу.
На кризис двоевладия в Молдове была абсолютно беспрецедентная международная реакция. И США, и Евразвяз, и Россия. По розных причинах, але яны все подтримали президента Дадона и премьера Санду, коалицию социалистов и АКУМ. Так на что различивала демократичная партия? На что различивал ее лидер Улад Плахотнюк?
Плахотнюк рассчитывал на то, что он сумеет убедить западных партнеров Молдовы, Евросоюз и Соединенные Штаты о том, что его уход значит, что Молдова вернется обратно в сторону, повернет в сторону России, и что его поддержат потому что они не хотят отдавать Молдову, так скажем, условно, России. В последние дни бывший спикер парламента Андриан Канду последние дни этого кризиса он провел в Вашингтоне. Наверное, у Демпартии в Вашингтоне были контракты с лоббистами в Соединенных Штатах, чтобы они интересы Демпартии там все время лоббировали. Они пытались, Канду давал разные интервью каким-то малоизвестным сайтам и каналам. Они до последнего думали, что они, может быть, сумеют даже сыграть на том, что State Department, у него одна позиция. Они думали, что сумеют убедить Белый дом в другом. За несколько дней до того, как они ушли, они приняли, их правительство, Демпартия приняла постановление, чтобы отдать бывший стадион, республиканский стадион в центре Кишинева, чтобы отдать этот стадион посольству Соединенных Штатов, чтобы они там построили свое новое посольство. А другое решение, чтобы посольство Молдовы в Израиле из Тель-Авива перенести в Иерусалим. Они пытались убедить, они думали, что может вот... Такими, они так привыкли, наверное, комментировали люди, что коррупционными такими схемами они даже будут разговаривать с Соединенными Штатами.
Якую позицию в кризисе двоевладия заняла полиция? Накольки я ведаю, войско было нейтральным. Его керавництво приняло адмысловый зворот до политиков. Не втягивайте узброенные силы в ваш конфликт. Не примушайте нас становиться на один с боков. А полиция?
Мы знаем, как себя вели начальники полиции. Мы не знаем точно, какое настроение было всей полиции. А начальники полиции были лояльными до последнего демократической партии. Несколько высоких чинов из полиции, они сказали, что мы переходим на сторону правительства АКУМ. ПСРМ, это проевропейский блок и партия социалистов, их выгнали физически из своих кабинетов. И когда Андрей Настасий, сегодняшний министр внутренних дел, поехал туда их защищать, его тоже этими космонавтами, как их там называют, ему свели руки, и он уже был министром. Его отсюда они не признавали, вывели. То есть начальники были лояльными до последнего. Все стало ясно, когда поползли слухи в пятницу в обед, что министр внутренних дел сказал своим приближенным, что он за несколько часов подаст в отставку. И все началось. Через 3 часа Демпартия объявила, что они уйдут в отставку. То есть полиция сыграла большую роль в смысле, что до того, как полиция была лояльным инструментом Демпартии, Демпартия была у власти. Как начались слухи о том, что министр подает отставку, все рухнуло быстро.
После того, как Демпартия признала свою поразу, появилась информация, что ее керовники, лезни все разом, побегли с краины. Кто в Москву, кто в Украину, кто на Заход. Я ведаю, что лидер партии Влад Плохотнюк саправды съехал с краины. А кто еще?
Были 3 самолета, частных самолета. Некоторые говорили, что 4-й тоже был. В аэропорту в Кишиневе на 2 этих частных самолетов полетела семья Илона Шора. Илон Шор – это бывший банкир, которого первая инстанция, не знаю, сказала, что он был вовлечен в кражи миллиарда. Его на несколько лет, 6, по-моему, лет ему дали срок, но он сейчас во второй инстанции рассматривается, и его, так скажем, крыша была Демпартия, демократическая партия, его использовала, чтобы они поставили в тюрьму бывшего премьер-министра Влада Филата. У Шора была и есть фракция в парламенте. На 2 этих самолетов его семья полетела, в том числе Жасмин, его жена, российская певица. Еще несколько родственников. Министр внутренних дел Настасий сказал, что он персонально поехал в аэропорту и остановил еще один самолет, который должен был полететь то ли в Турцию, то ли куда-то еще, и не полетел. Плохотнюк уехал на машине через Приднестровье в Одессу, оттуда полетел. Он не был в аэропорту, наверное, опасаясь того, что его там захватят, не знаю. Бывший вице-премьер и министр иностранных дел Юрий Лянг тоже ушел, тоже машиной. Его видели на таможне. Он потом написал пост в Фейсбуке, что он находится в отпуске где-то. А других неизвестно. Известно, что многие лидеры Демпартии, они остаются в Молдове, в Кишиневе. Они, скорее всего, будут присутствовать на этой неделе на заседании парламента.
Чи збираются новые влады Молдовы распочинать шерех криминальных справ у супрот лидеров Демпартии и ее бизнес-партнеров?
Это очень неясно, если это будет. Скорее всего, нет, потому что то, что они говорят, премьер-министр Майя Санду и Андрей Настасий, которые будут прямо заниматься реформами в юстиции, прокуратуре, они говорят, что они хотят в первое место, это реформа, чтобы они не были под политиками, эти все институты. Но это займет время и, скорее всего, не выйдет.
Не под политиками? У сенсей не под ними так само?
И не под ними тоже, потому что если они остаются под политиками, Молдова не получит массу из Европейского Союза, которую она ожидает, ждет, чтобы, например, 100 миллионов евро Евросоюз заморозил в прошлом году из-за этого, из-за других моментов тоже. Но, скорее всего, эта реформа, она не так произойдет за 2 недели, и, скорее всего, будет очень трудно блоку АКУМ сотрудничать в этом направлении с партией социалистов. Они приняли во первом чтении закон на прошлой неделе о том, что главный прокурор может быть из-за рубежа. Блок АКУМ хочет, чтобы главный прокурор был кто-то из-за рубежа, а президент Дадон уже сказал, что он хотел бы, чтобы главный прокурор был местным. Быстро не получится, поэтому быстро не получится и посадить оппонентов.
Насколько тривалым будет альянс социалистов и АКУМ? Их геополитические погляды супротивлеглые. Одни за Россию, другие за Европу. Они могли объединиться, как змагаться с Демпартией, але они ее уже перемогли. Как худко они начнут змагаться помеж собой?
Они понимают, они отдают себе отчет в том, что у них очень временный этот договор. Он так и называется – временный договор. И они будут подготавливаться к выборам. В первом чтении они уже проголосовали закон, чтобы отменить смешанную систему выборов, которая была на прошлых выборах использована Плохотником, чтобы он еще 6 или 7 или больше даже мест в парламенте, он за счет этого только получил, Демпартия. Они отменили. Из-за этого закона, из-за этой смешанной системы, которая была использована первый раз на прошлых выборах в феврале, Молдова не получила помощи из Евросоюза, потому что она не захотела. Евросоюз был против этого, и они не послушали. Они изменили уже закон опять на пропорциональную систему по партийным спискам. Это в первое чтение должно пройти 10 дней, чтобы они смогли во втором чтении это. И во втором чтении они хотят электронное голосование, да, чтобы могли молдаване, которые находятся за рубежом, их очень много, чтобы они могли проголосовать. И скорее всего, как это, они хотят изменить ЦИК, Центральную избирательную комиссию, состав. И как это они сделают, скорее всего, будут выборы. Они готовятся к выборам, они еще не готовы к выборам, обе партии. И президент Дадон, и Майя Санду, премьер-министр, они сказали, что мы понимаем, что долго мы вместе не сможем работать, у нас слишком разные взгляды. Сколько продержимся, столько и продержимся, но мы хотим изменить законодательство, чтобы мы могли, чтобы у нас были выборы транспарентные, свободные, чтобы институты, которые следят за этими выборами, были демократическими институтами. Не...
А когда наступные парламентские выборы у вас?
Очередные парламентские выборы через 4 года. Они все говорят о досрочном выборе, о досрочных выборах. Неизвестно только когда. Сумеют они посмотрят, скорее всего, как они будут работать вместе, и потом решат. Мы все оставляем на следующий год или прямо в этом году будут выборы.
А когда наступные президентские выборы?
В следующем году. В следующем или в 2020, или в 2021.
Сегодня на свободе с вами были я, Юрий Дракохруст, и политический оглядальник молдовской службы нашего радио Александру Эфтоде.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Вы слухаете Радио Свобода. З вами Віталь Циганко, передача «Інтерв'ю тыдня». Гость сённяшняй размовы – российский оппозиционер, лидер Левого фронту Сергей Удальцов. Когда в России происходят массовые протестные акции, то среди задержанных есть люди самых разных убеждений, от левых, от крайне левых до либералов. Есть ли на сегодня какое-то единство у российской оппозиции, которая очень разная по своим политическим убеждениям? И если есть это единство, то в какой сфере и на каких принципах?
Самые главные вопросы, которые могут объединять сегодня представители разных оппозиционных отрядов, это, как и в 2012 году, остаются вопросы честных выборов, независимого суда, соблюдения конституционных прав и свобод граждан. Именно по этой линии, я думаю, будет происходить новое объединение, создание новой оппозиционной коалиции. Последние годы такой солидарности, такого объединения крайне не хватало. Тому много причин, сейчас мы не будем в это углубляться, но совершенно очевидно, что когда оппозиция действует разрозненно, разными отрядами, то власти гораздо проще подавлять, репрессировать, сажать, запугивать и так далее и тому подобное. Поэтому я надеюсь, что вот события последних месяцев, последних даже дней, ситуация с защитой журналиста Ивана Голунова все-таки подтолкнут разные оппозиционные силы к созданию новой объединенной коалиции. Да, мы очень разные, да, у нас разное видение будущего России, но есть общее понимание, что нужны конкурентные свободные выборы, нужно соблюдение прав человека, хотя бы базовых таких, да, записанных в Конституции. Нужна серьезнейшая реформа судов и правоохранительной системы в целом, потому что без этого никакие другие перемены не дадут должного эффекта.
Ну вот задача свергнуть существующую власть или изменить ее – это та задача, которая объединяет оппозицию там в разных исторических периодах, в разных странах это было. Но потом, какую Россию хотели бы вы, личные представители вашего левого фронта, построить? Потому что у людей есть опасения, что когда люди, близкие вам политически, вот свергнут Путина, то вместо нынешнего там государственного капитализма вы построите достаточно то, тоже авторитарное общество без там свободы предпринимательства, похожее на СССР и Венесуэлу. Какое общество вы видите, какое вы бы хотели строить вместо нынешнего российского?
Безусловно, Россия после Путина, я надеюсь, будет представлять собой страну, в которой будет реальная политическая конкуренция. И на свободных открытых выборах как раз мы и поборемся за поддержку народа, за поддержку граждан России. По моему убеждению, в России сильны левые настроения, настроения социалистические. Я думаю, что не менее 50-60% граждан разделяют в том или ином формате именно такие идеи, а возможно даже и больше. Поэтому я думаю, что без всякого насилия, без всяких каких-то методов неправовых левым силам удастся, ну если не полностью получить власть в свои руки, то играть заметную, может быть, даже доминирующую роль в политическом процессе. И если даже будет формат выстраивания той или иной коалиции, возможно, даже коалиционного правительства, то левые силы будут там играть заметную роль. Поэтому в этом плане я оптимист. А что касается современной левой идеи для России, это никак не связано ни с массовыми репрессиями, ни с тотальной национализацией. Это современный социализм, социализм 21 века, лучший опыт скандинавского социализма, скажем шире, европейской социал-демократии, лучший опыт китайского социализма, лучший опыт латиноамериканского социализма и, самое главное, лучший опыт советского периода. Да, мы должны отбросить ошибки, должны отбросить те черные страницы нашей истории советской, которые, безусловно, были, но базовые вещи, да, максимальная социальная справедливость, социальные гарантии, развитие стратегических отраслей экономики при активнейшем участии государства и, в свою очередь, государство, которое подконтрольно населению через демократические институты, вот тот образ будущего, который мы представляем, на мой взгляд, он близок многим, очень многим россиянам, но мы готовы это отстаивать в свободной, конкурентной, демократической борьбе на тех же выборах, средствах массовой информации и так далее. Поэтому в данном случае демонизировать современные левые силы, я считаю, абсолютно неправильно. Подавляющее большинство – это уже люди современно мыслящие, не живущие в прошлом, а устремленные в будущее.
Возможно и так, если вы говорите о левых политиках, но массовые, скажем, предпочтения мы тоже знаем. Недавно многих, ну, удивило, некоторых привело в шок последние, скажем, социологические замеры, в соответствии с какими Сталин самый популярный исторический персонаж в России. Вы к этому как относитесь?
Я считаю, что рост популярности Сталина, ну, по крайней мере, образа Сталина, да, ну, нам показывают это последние социологические опросы, он довольно закономерен. В данной ситуации я считаю, что надо это воспринимать не как ностальгию по конкретному образу Сталина, потому что сегодня опрашивают людей, которые многие и не жили в сталинские времена, и не застали тот период, и знают все только по каким-то рассказам, историческим книгам и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому, наверное, это все-таки некоторая, у людей более старших, некоторая ностальгия по тому времени, да, когда в их понимании было больше справедливости, они были молодые и как-то жизнь им казалась более перспективной. Это сигнал о том, что сегодняшняя ситуация в России, она как раз лишает их перспектив. Да, возникает вот ностальгия. Имя Сталина здесь ассоциируется с каким-то более справедливым, более, как бы это ни показалось парадоксальным, более гуманным обществом, где побеждает добро, где зло наказывается. Я не думаю, что это тяга россиян такая массовая, именно к каким-то массовым репрессиям, насилию. Нет, это как раз констатация того, что они разочаровываются в нынешней власти. Видит, что масса несправедливости, нет порядка в стране, воровство, коррупция. И вот эта популярность Сталина как раз такой вызов, я считаю, ответ, может быть, даже эпатаж определенный нашего общества, его значительной части, в ответ на вот нынешнюю ситуацию, на беззаконие, беспредел со стороны действующей власти. Поэтому не надо этого бояться, а надо просто понимать, что в России есть запрос на справедливость.
Иногда российская оппозиция, которая жестко противостоит нынешней российской власти в каких-то внутриполитических вопросах, оказывается не настолько оппозиционной во внешнеполитических вопросах. Имеется в виду, например, тот же «Крым наш» водоразделом прошел по российской оппозиции. С этой точки зрения, как вы относитесь к независимости Беларуси? Как вы относитесь к тому, что называется интеграцией России и Беларуси?
На мой взгляд, любой оппозиционер в то же время должен быть и патриотом своей страны. Мы вот, находясь в России, безусловно, являемся патриотами России. Сохранение и защита национальных интересов той же России, ну а в случае Беларуси, это интересы Беларуси, это тоже важно. А что касается постсоветских республик, конечно, на сегодня мы прекрасно понимаем, что это уже сложившееся независимое государство, хотя я, как и многие, считают, что развал Советского Союза был большой ошибкой, и не было такого запроса у подавляющего большинства населения, об этом говорили результаты референдума 91 года, 76% с лишним высказали за сохранение Советского Союза, да, в обновленной форме, но не за развал, не за разрушение. Да, это большая ошибка, но сегодня мы имеем уже новую реальность. В этой новой реальности, я думаю, что нам надо в первую очередь выстраивать справедливое общество, демократическое, экономически развитое в своих странах. И, кстати, в Белоруссии тут тоже нам многому можно поучиться в плане поддержки производства, поддержки сельского хозяйства. Многие в России, скажу откровенно, даже с симпатией, с некоторой завистью смотрят на Белоруссию в этом отношении, потому что по многим параметрам Белоруссии удалось гораздо больше в этом плане сделать, чем в России, где многие отрасли промышленности просто были под видом приватизации угроблены, разворованы, отданы в руки сомнительных владельцев, которые, конечно, просто-напросто убивали эти отрасли. Сегодня огромная работа предстоит по их подъему. Поэтому я думаю, что сегодня нам надо жить в дружбе, в добрососедстве, потихонечку, да, развивать интеграционные процессы. Я думаю, что в будущем на постсоветском пространстве самый разумный был бы формат существования некой конфедерации, когда мы были бы, ну, независимые, но по многим там экономическим, военным вопросам, да, общей защиты, общей обороны, мы бы, конечно, взаимодействовали. Вот тот путь в развитии того же Евразийского союза, я думаю, он правильный. Я думаю, он правильный. В этом плане у нас нету противоречий с российским руководством. Мы его критикуем по многим другим вопросам. Но развитие интеграции на постсоветском пространстве в такой мягкой форме с упорой на экономическое взаимодействие, я думаю, это абсолютно правильно. Очень много у нас общего, много исторических корней, общих семьи. Многие, так сказать, да, совместно живут люди, да, и с украинцами, и с белорусами, и с казахами. Поэтому все это забывать и предавать забвению, это, я думаю, колоссальная ошибка. По крайней мере, левые силы в России именно настроены на максимальное укрепление интеграции. Но, естественно, на добровольных началах, без какого-либо принуждения. А для этого, я считаю, именно Россия, в первую очередь, как более мощной, да, в экономическом плане стране, надо меняться самой. Тогда она будет более привлекательна, как партнер для какого-то объединения.
Лукашенко для вас, он левый? Все-таки он государственный капитализм строит, который есть в России. Вы уже тут немножко сказали о том, как в России с завистью смотрят на Беларусь, но зарплаты в Беларуси меньше, и люди труда, условно говоря, крестьянство и рабочий класс там получают совсем немного денег. Мне вот интересно, знаю, что коммунисты России всегда относятся к Беларуси, да, с таким вот восхищением, завистью, но вот вы все-таки левый нового толка и говорили много про европейское отношение вот к левым идеям, которые у вас есть, но в Беларуси диктатура ничем не лучше российской, а при этом левые не раз высказывают какие-то симпатии к Александру Лукашенко. Вот у вас нет тут такого, скажем, противоречия?
Ну, во-первых, я все-таки хочу подчеркнуть, что слово «диктатура», наверное, неправильно применять ни к российской ситуации, ни к белорусской. Ну, в первую очередь скажу за Россию, да. Диктатура – это все-таки уже действительно террористический режим, который в массовом порядке истребляет своих оппонентов. Такого в России нет. Авторитарная власть – да. Недемократическая власть, да, это безусловно, ну просто чтобы мы не перебарщивали в выражениях, иначе нас будут неправильно понимать. Второе, мы лично, я лично, да, и наше движение «Левый фронт», мы не идеализируем Александра Лукашенко ни в коем случае, да. Мы прекрасно понимаем, да, что это государственный капитализм, что также нарушается во многом права и свободы, личные права и свободы граждан, но, как и в случае там, с оценкой советского периода и с оценкой того же сталинского периода, мы должны видеть и позитивные моменты, что, несмотря на все сложнейшие процессы, которые были в 90-е, в нулевые годы, давление, которое шло на Белоруссию, в том числе и со стороны России в определенные периоды, удалось сохранить довольно мощный промышленный потенциал. Белоруссия по своим запасам, да, по своим ресурсам, тем же природным, гораздо более невыгодном положении, чем та же Россия. Но если сопоставлять, да, наверное, конечно, доходы в России в среднем выше, но учитывая объемы экономики, учитывая те богатства, которые в России, то это не такая колоссальная разница. Это говорит о том, что Белоруссии все-таки удалось сохранить и промышленный потенциал, сохранить и рабочий класс, сохранить и крестьянство. И это хороший задел на будущее, потому что тот же Лукашенко, он не вечно будет руководить, это понятно, да, и это хороший задел на будущее для новой власти. Гораздо лучше, чем нежели все было бы развалено, разрушено, и, извините, все белорусы бы уехали куда-то на заработки, там, в другие страны. Вот такого все-таки не происходит, в отличие от ряда других республик постсоветских, где действительно вся инфраструктура практически убита и разрушена. Вот. Поэтому мы оцениваем ситуацию в Беларуси адекватно, ее не идеализируем, но по некоторым направлениям мы считаем, что и России можно было бы взять определенный пример, и стыдиться этого совершенно нечего. В целом, мы относимся к Александру Лукашенко с определенной симпатией.
Прозвучала передача «Интервью тыдня». Гостем сегодняшней разговора был российский оппозиционер, лидер Левого фронта Сергей Удальцов. С вами был Виталий Цыганков. Заставайтесь со свободой.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юры Дракахруст, і палітычны аглядальнік малдоўскай службы нашага радыё Александру Эфтоды. Тэма нашай гутаркі – канец дваеўладдзя ў Малдове. Чым можна патлумачыць такое хуткае вырашэнне гэтага крызісу? Былі два ўрады, дзяржаўны апарат быў у разгубленасці. Дык каму ж падпарадкоўвацца? У розных краінах падобныя крызісы часам сканчаліся вялікай крывёй. А тут дэмакратычная партыя падняла рукі ўгару, склала зброю. Канстытуцыйны суд хутенька скасаваў сваё папярэдняе рашэнне і прызнаў законным кааліцыйны ўрад сацыялістаў і праеўрапейскай партыі АКУМ. Ваш калега, кіраўнік Кішынёўскага бюро нашага радыё Васілія Батнару, тыдзень таму ў разгар крызісу казаў мне ў інтэрв'ю, што на яго погляд галоўным фактарам вырашэння крызісу будзе пазіцыя знешніх гульцоў. Так и атрымалася?
И так тоже. Я был, во-первых, этот фактор, внешние силы, и, с другой стороны, внутренние силы тоже, потому что за два дня до того, как демократическая партия решила отдать власть, блок АКУМ, проевропейский блок АКУМ и партия социалистов президента, пророссийского президента Игоря Дадона позвали людей, которые поддерживают их, чтобы они вышли на улицу в воскресенье. Этот призыв был в четверг, в воскресенье должны были бы выйти люди. После этого призыва активизировались быстро и дипломаты, и американский посол. Румыния послала двух дипломатов, советник президента Румынии по внешней политике. Президент Дадон вел переговоры с русским послом в Кишиневе, потому что особенно западные страны боялись того, что произойдет дестабилизация, когда придет много людей на улицу в воскресенье. Они, скорее всего, нажали на демократическую партию, чтобы она приняла именно это решение. Посол американский был у демократической партии во время того, как демократическая партия была на собрании, чтобы решить, что делать. По крайней мере, машина посла была там, все его, журналисты ее видели. И тоже советник президента Румынии тоже говорил с Плахотником, с Владом Плахотником, президентом демократической партии. Так что получается, что был внешний прессинг, но этот внешний прессинг был создан тем, что партии блок АКУМ и партия социалистов вызвала людей, которые их поддерживают, на улицу.
На кризис двоевладия в Молдове была абсолютно беспрецедентная международная реакция. И США, и Евразвяз, и Россия. По разных причинах, але яны все подтримали президента Дадона и премьера Санду, коалицию социалистов и АКУМ. Так на что различивала демократичная партия? На что различивал ее лидер Улад Плахотнюк?
Плахотнюк рассчитывал на то, что он сумеет убедить западных партнеров Молдовы, Евросоюз и Соединенные Штаты о том, что его уход значит, что Молдова вернется обратно в сторону, повернет в сторону России, и что его поддержат потому что они не хотят отдавать Молдову, так скажем, условно, России. В последние дни бывший спикер парламента Андриан Канду последние дни этого кризиса он провел в Вашингтоне. наверное, у Демпартии в Вашингтоне были контракты с лоббистами в Соединенных Штатах, чтобы они интересы Демпартии там все время лоббировали. Они пытались, Канду давал разные интервью каким-то малоизвестным сайтам и каналам. Они до последнего думали, что они, может быть, сумеют даже сыграть на том, что State Department, у него одна позиция. Они думали, что сумеют убедить Белый дом в другом. За несколько дней до того, как они ушли, они приняли, их правительство, Демпартии, приняло постановление, чтобы отдать бывший стадион, республиканский стадион в центре Кишинева, чтобы отдать этот стадион посольству Соединенных Штатов, чтобы они там построили свое новое посольство. А другое решение, чтобы посольство Молдовы в Израиле из Тель-Авива перенести в Иерусалим. Они пытались убедить, они думали, что может вот такими... Они так привыкли, наверное, комментировали люди, что коррупционными такими схемами они даже будут разговаривать с Соединенными Штатами.
Якую позицию в кризисе двоевладия заняла полиция? Накольки я ведаю, войско было нейтральным. Яго кіраўніцтва прыняла адмысловы зварот да палітыкаў. Не ўцягвайце ўзброеныя сілы ў ваш канфлікт. Не прымушайце нас станавіцца на адзін з бакоў. А полиция?
Мы знаем, как себя вели начальники полиции. Мы не знаем точно, какое настроение было всей полиции. А начальники полиции были лояльными до последнего демократической партии. Несколько высоких чинов из полиции, они сказали, что мы переходим на сторону правительства АКУМ. ПСРМЭ, это проевропейские блоки партии социалистов, их выгнали физически из своих кабинетов. И когда Андрей Настасий, сегодняшний министр внутренних дел, поехал туда их защищать, его тоже этими космонавтами, как их там называют, ему свели руки, и он уже был министром. Его отсюда они не признавали, вывели. То есть начальники были лояльными до последнего. Все стало ясно, когда поползли слухи в пятницу в обед, что министр внутренних дел сказал своим приближенным, что он за несколько часов подаст в отставку. И все началось. Через 3 часа Демпартия объявила, что они уйдут в отставку. То есть полиция сыграла большую роль, в смысле, что до того, как полиция была лояльным инструментом Демпартии, Демпартия была у власти. Как начались слухи о том, что министр подает отставку, все рухнуло быстро.
После того, как Демпартия признала свою поразу, появилась информация, что ее керовники, лезь не все разом, побегли с краины. Кто в Москву, кто в Украину, кто на Заход. Я ведаю, что лидер партии Влад Плохотнюк саправды съехал с краины. А кто еще?
Были 3 самолета, частных самолета. Некоторые говорили, что 4-й тоже был. В аэропорту в Кишиневе на 2 этих частных самолетов полетела семья Илона Шора. Илон Шор – это бывший банкир, которого первая инстанция, не знаю, сказала, что он был вовлечен в кражи миллиарда. Его на несколько лет, 6, по-моему, лет ему дали срок, но он сейчас во второй инстанции рассматривается, и его, так скажем, крыша была Демпартия, демократическая партия, его использовала, чтобы они поставили в тюрьму бывшего премьер-министра Влада Филата. У Шора была и есть фракция в парламенте. На 2 этих самолетов его семья полетела, в том числе Жасмин, его жена, российская певица. Еще несколько родственников. Министр внутренних дел Настасий сказал, что он персонально поехал в аэропорту и остановил еще один самолет, который должен был полететь то ли в Турцию, то ли куда-то еще, и не полетел. Плахотнюк уехал на машине через Приднестровье в Одессу, оттуда полетел. Он не был в аэропорту, наверное, опасаясь того, что его там захватят, не знаю. Бывший вице-премьер и министр иностранных дел Юрий Лянг тоже ушел, тоже машиной, его видели на таможне. Он потом написал пост в Фейсбуке, что он находится в отпуске где-то. А других неизвестно. Известно, что многие лидеры Демпартии, они остаются в Молдове, в Кишиневе. Они, скорее всего, будут присутствовать на этой неделе на заседании парламента.
Ці збираются новые улады Молдовы распочинать шерех криминальных справов супроть лидеров Демпартии и ее бизнес-партнеров?
Это очень неясно, если это будет. Скорее всего, нет, потому что то, что они говорят, премьер-министр Майя Санду и Андрей Настаси, которые будут прямо заниматься реформами в юстиции, прокуратуре, они говорят, что они хотят в первое место это реформа, чтобы они не были под политиками, эти все институты. Но это займет время и, скорее всего, не выйдет.
Не под политиками, у сенсии не под ними так само?
И не под ними тоже, потому что если они остаются под политиками, Молдова не получит массу из Европейского Союза, которую она ждет, чтобы, например, 100 миллионов евро Евросоюз заморозил в прошлом году из-за этого, из-за других моментов тоже. Но, скорее всего, эта реформа, она не так произойдет за 2 недели. И, скорее всего, будет очень трудно блоку АКУМ сотрудничать в этом направлении с партией социалистов. Они приняли во первом чтении закон на прошлой неделе о том, что главный прокурор может быть из-за рубежа. Блок АКУМ хочет, чтобы главный прокурор был кто-то из-за рубежа. А президент Дадон уже сказал, что он хотел бы, чтобы главный прокурор был местным. Быстро не получится, поэтому быстро не получится и посадить оппонентов.
Насколько тривалым будет альянс социалистов и АКУМ? Их геополитические погляды супротивлеглые. Одни за Россию, другие за Европу. Они могли объединиться, как змагаться с Демпартией. Але яны яе ўжо перамаглі. Як хутка яны пачнуць змагацца паміж сабой?
Они понимают, они отдают себе отчет в том, что у них очень временный этот договор. Он так и называется – временный договор. И они будут подготавливаться к выборам. В первом чтении они уже проголосовали закон, чтобы отменить смешанную систему выборов, которая была на прошлых выборах использована Плахотнюком, чтобы он еще 6 или 7 или больше даже мест в парламенте, он за счет этого только получил, Демпартия. Они отменили из-за этого закона, из-за этой смешанной системы, которая была использована первый раз на прошлых выборах в феврале. Молдова не получила помощи из Евросоюза, потому что она не захотела. Евросоюз был против этого, и они не послушали. Они изменили уже закон опять на пропорциональную систему по партийным спискам. Это в первое чтение должно пройти 10 дней, чтобы они смогли во втором чтении это. И во втором чтении они хотят электронное голосование, да, чтобы могли молдаване, которые находятся за рубежом, их очень много, чтобы они могли проголосовать. И скорее всего, как это, они хотят изменить ЦИК, Центральную избирательную комиссию, состав. И как это они сделают, скорее всего, будут выборы. Они готовятся к выборам, они еще не готовы к выборам, обе партии. И президент Дадон, и Майя Санду, премьер-министр, они сказали, что мы понимаем, что долго мы вместе не сможем работать, у нас слишком разные взгляды. Сколько продержимся, столько и продержимся, но мы хотим изменить законодательство, чтобы мы могли, чтобы у нас были выборы транспарентные, свободные, чтобы институты, которые следят за этими выборами, были демократическими институтами.
А коли наступные парламентские выборы у вас?
Очередные парламентские выборы через 4 года. Они все говорят о досрочном выборе, о досрочных выборах. Неизвестно только когда. Сумеют до они посмотрят, скорее всего, как они будут работать вместе, и потом решат. Мы все оставляем на следующий год или прямо в этом году будут выборы.
А коли наступные президентские выборы?
В следующем году. В следующем или в 2020, или в 2021.
Сегодня на свободе с вами были я, Юрий Дракохруст, и политический оглядальник молдовской службы нашего радио Александру Эфтоде.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.
Вы слушаете Радио Свобода. С вами Виталь Цыганков, передача «Интервью тыдня». Гость сегодняшней разговоры – российский оппозиционер, лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Когда в России происходят массовые протестные акции, то среди задержанных есть люди самых разных убеждений, от левых, от крайне левых до либералов. Есть ли на сегодня какое-то единство у российской оппозиции, которая очень разная по своим политическим убеждениям? И если есть это единство, то в какой сфере и на каких принципах?
Самые главные вопросы, которые могут объединять сегодня представители разных оппозиционных отрядов, это, как и в 2012 году, остаются вопросы честных выборов, независимого суда, соблюдения конституционных прав и свобод граждан. Именно по этой линии, я думаю, будет происходить новое объединение, создание новой оппозиционной коалиции. Последние годы такой солидарности, такого объединения крайне не хватало. Тому много причин, сейчас мы не будем в это углубляться, но совершенно очевидно, что когда оппозиция действует разрозненно, разными отрядами, то власти гораздо проще подавлять, репрессировать, сажать, запугивать и так далее и тому подобное. Поэтому я надеюсь, что вот события последних месяцев, последних даже дней, ситуация с защитой журналиста Ивана Голунова все-таки подтолкнут разные оппозиционные силы к созданию новой объединенной коалиции. Да, мы очень разные, да, у нас разное видение будущего России, но есть общее понимание, что нужны конкурентные свободные выборы, нужно соблюдение прав человека, хотя бы базовых таких, да, записанных в Конституции. Нужна серьезнейшая реформа судов и правоохранительной системы в целом, потому что без этого никакие другие перемены не дадут должного эффекта.
Ну вот задача свергнуть существующую власть или изменить ее – это та задача, которая объединяет оппозицию там в разных исторических периодах, в разных странах это было. Но потом, какую Россию хотели бы вы, личные представители вашего левого фронта, построить? Потому что у людей есть опасения, что когда люди, близкие вам политически, вот свергнут Путина, то вместо нынешнего там государственного капитализма вы построите достаточно тоже авторитарное общество без там свободы предпринимательства, похожее на СССР и Венесуэлу. Какое общество вы видите, какое вы бы хотели строить вместо нынешнего российского?
Безусловно, Россия после Путина, я надеюсь, будет представлять собой страну, в которой будет реальная политическая конкуренция. И на свободных открытых выборах как раз мы и поборемся за поддержку народа, за поддержку граждан России. По моему убеждению, в России сильны левые настроения, настроения социалистические. Я думаю, что не менее 50-60% граждан разделяют в том или ином формате именно такие идеи, а возможно даже и больше. Поэтому Я думаю, что без всякого насилия, без всяких каких-то методов неправовых левым силам удастся, ну, если не полностью получить власть в свои руки, то играть заметную, может быть, даже доминирующую роль в политическом процессе. И если даже будет формат выстраивания той или иной коалиции, возможно, даже коалиционного правительства, то левые силы будут там играть заметную роль. Поэтому в этом плане я оптимист. А что касается современной левой идеи для России, это никак не связано ни с массовыми репрессиями, ни с тотальной национализацией. Это современный социализм, социализм 21 века, лучший опыт скандинавского социализма, скажем шире, европейской социал-демократии, лучший опыт китайского социализма, лучший опыт латиноамериканского социализма и, самое главное, лучший опыт советского периода. Да, мы должны отбросить ошибки, должны отбросить те черные страницы нашей истории советской, которые, безусловно, были. Но базовые вещи, да, максимальная социальная справедливость, социальные гарантии, развитие стратегических отраслей экономики при активнейшем участии государства и, в свою очередь, государство, которое подконтрольно населению через демократические институты. Вот тот образ будущего, который мы представляем, на мой взгляд, он близок многим, очень многим россиянам, но мы готовы это отстаивать в свободной, конкурентной, демократической борьбе на тех же выборах, средствах массовой информации и так далее. Поэтому в данном случае демонизировать современные левые силы, я считаю, абсолютно неправильно. Подавляющее большинство – это уже люди современно мыслящие, не живущие в прошлом, а устремленные в будущее.
Возможно и так, если вы говорите о левых политиках, но массовые, скажем, предпочтения мы тоже знаем. Недавно многих, ну, удивило, некоторых привело в шок последние, скажем, социологические замеры, в соответствии с какими Сталин самый популярный исторический персонаж в России. Вы к этому как относитесь?
Я считаю, что рост популярности Сталина, ну, по крайней мере, образа Сталина, да, ну, нам показывают это последние социологические опросы, он довольно закономерен. В данной ситуации я считаю, что надо это воспринимать не как ностальгию по конкретному образу Сталина, потому что сегодня опрашивают людей, которые многие и не жили в сталинские времена, и не застали тот период, и знают все только по каким-то рассказам, историческим книгам и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому, наверное, это все-таки некоторая, у людей более старших, некоторая ностальгия по тому времени, да, когда в их понимании было больше справедливости, они были молодые и как-то жизнь им казалась более перспективной. Это сигнал о том, что сегодняшняя ситуация в России, она как раз лишает их перспектив. Да, возникает вот ностальгия. Имя Сталина здесь ассоциируется с каким-то более справедливым, более, как бы это ни показалось парадоксальным, более гуманным обществом, где побеждает добро, где зло наказывается. Я не думаю, что это тяга россиян такая массовая именно к каким-то массовым репрессиям, насилию. Нет, это как раз констатация того, что они разочаровываются в нынешней власти, видит, что масса несправедливости, нет порядка в стране, воровство, коррупция. И вот эта популярность Сталина как раз такой вызов, я считаю, ответ, может быть, даже эпатаж определенный нашего общества, его значительной части, в ответ на вот нынешнюю ситуацию, на беззаконие, беспредел со стороны действующей власти. Поэтому не надо этого бояться, а надо просто понимать, что в России есть запрос на справедливость.
Иногда российская оппозиция, которая жестко противостоит нынешней российской власти в каких-то внутриполитических вопросах, оказывается не настолько оппозиционной во внешнеполитических вопросах. Имеется в виду, например, тот же «Крым наш» водоразделом прошел по российской оппозиции. С этой точки зрения, как вы относитесь к независимости Беларуси? Как вы относитесь к тому, что называется интеграцией России и Беларуси?
На мой взгляд, любой оппозиционер в то же время должен быть и патриотом своей страны. Мы вот, находясь в России, безусловно, являемся патриотами России. сохранение и защита национальных интересов той же России, ну а в случае Беларуси это интересы Беларуси, это тоже важно. А что касается постсоветских республик, конечно, на сегодня мы прекрасно понимаем, что это уже сложившееся независимое государство, хотя я, как и многие, считаю, что развал Советского Союза был большой ошибкой, и не было такого запроса у подавляющего большинства населения, об этом говорили результаты референдума 91 года, 76% с лишним высказали за сохранение Советского Союза, да, в обновленной форме, но не за развал, не за разрушение. Да, это большая ошибка, но сегодня мы имеем уже новую реальность. В этой новой реальности, я думаю, что нам надо в первую очередь выстраивать справедливое общество, демократическое, экономически развитое в своих странах. И, кстати, в Белоруссии тут тоже нам многому можно поучиться в плане поддержки производства, поддержки сельского хозяйства. Многие в России, скажу откровенно, даже с симпатией, с некоторой завистью смотрят на Белоруссию в этом отношении, потому что по многим параметрам Белоруссии удалось гораздо больше в этом плане сделать, чем в России, где многие отрасли промышленности просто были под видом приватизации угроблены, разворованы, отданы в руки сомнительных владельцев, которые, конечно, просто-напросто убивали эти отрасли. Сегодня огромная работа предстоит по их подъему. Поэтому я думаю, что сегодня нам надо жить в дружбе, в добрососедстве, потихонечку, да, развивать интеграционные процессы. Я думаю, что в будущем на постсоветском пространстве самый разумный был бы формат существования некой конфедерации, когда мы были бы, ну, независимые, но по многим там экономическим, военным вопросам, да, общей защиты, общей обороны, мы бы, конечно, взаимодействовали. Вот тот путь в развитии того же Евразийского союза, я думаю, он правильный. Я думаю, он правильный. В этом плане у нас нету противоречий с российским руководством. Мы его критикуем по многим другим вопросам. Но развитие интеграции на постсоветском пространстве в такой мягкой форме с упорой на экономическое взаимодействие, я думаю, это абсолютно правильно. Очень много у нас общего, много исторических корней, общих семьи. Многие, так сказать, да, совместно живут люди, да, и с украинцами, и с белорусами, и с казахами. Поэтому все это забывать и предавать забвению, это, я думаю, колоссальная ошибка. По крайней мере, левые силы в России именно настроены на максимальное укрепление интеграции. Но, естественно, на добровольных началах, без какого-либо принуждения. А для этого, я считаю, именно Россия, в первую очередь, как более мощной, да, в экономическом плане стране, надо меняться самой. Тогда она будет более привлекательна, как партнер для какого-то объединения.
Лукашенко для вас, он левый? Все-таки он государственный капитализм строит, который есть в России. Вы уже тут немножко сказали о том, как в России с завистью смотрят на Беларусь, но зарплаты в Беларуси меньше, и люди труда, условно говоря, крестьянство и рабочий класс там получают совсем немного денег. Мне вот интересно, знаю, что коммунисты России всегда относятся к Беларуси, да, с таким вот восхищением, завистью, но вот вы все-таки левый нового толка и говорили много про европейское отношение вот к левым идеям, которые у вас есть, но в Беларуси диктатура ничем не лучше российской, а при этом левые не раз высказывают какие-то симпатии к Александру Лукашенко. Вот у вас нет тут такого, скажем, противоречия?
Ну, во-первых, я все-таки хочу подчеркнуть, что слово «диктатура», наверное, неправильно применять ни к российской ситуации, ни к белорусской. Ну, в первую очередь скажу за Россию, да. Диктатура – это все-таки уже действительно террористический режим, который в массовом порядке истребляет своих оппонентов. Такого в России нет. Авторитарная власть – да. Недемократическая власть, да, это безусловно, ну просто чтобы мы не перебарщивали в выражениях, иначе нас будут неправильно понимать. Второе, мы лично, я лично, да, и наше движение «Левый фронт», мы не идеализируем Александра Лукашенко ни в коем случае, да. Мы прекрасно понимаем, да, что это государственный капитализм, что также нарушается во многом права и свободы, личные права и свободы граждан, но, как и в случае там, с оценкой советского периода и с оценкой того же сталинского периода, мы должны видеть и позитивные моменты, что несмотря на все сложнейшие процессы, которые были в 90-е, в нулевые годы, давление, которое шло на Белоруссию, в том числе и со стороны России в определенные периоды, удалось сохранить довольно мощный промышленный потенциал. Белоруссия по своим запасам, да, по своим ресурсам, тем же природным, гораздо более невыгодном положении, чем та же Россия. Но если сопоставлять, да, наверное, конечно, доходы в России в среднем выше, но учитывая объемы экономики, учитывая те богатства, которые в России, то это не такая колоссальная разница. Это говорит о том, что Белоруссии все-таки удалось сохранить и промышленный потенциал, сохранить и рабочий класс, сохранить и крестьянство. И это хороший задел на будущее, потому что тот же Лукашенко, он не вечно будет руководить, это понятно, да, и это хороший задел на будущее для новой власти. Гораздо лучше, чем нежели все было бы развалено, разрушено, и, извините, все белорусы бы уехали куда-то на заработки, там, в другие страны. Вот такого все-таки не происходит, в отличие от ряда других республик постсоветских, где действительно вся инфраструктура практически убита и разрушена. Вот. Поэтому мы оцениваем ситуацию в Беларуси адекватно, ее не идеализируем, но по некоторым направлениям мы считаем, что и России можно было бы взять определенный пример, и стыдиться этого совершенно нечего. В целом мы относимся к Александру Лукашенко с определенной симпатией.
Прогучала передача «Интервью тыдня». Гостем сегодняшней разговора был российский оппозиционер, лидер Левого фронта Сергей Удальцов. С вами был Виталий Цыганков. Заставайтесь со свободой.